Я рада приветствовать всех вас, нас в этом прекрасном помещении. Спасибо большое культурному центру «Покровские ворота» за то, что предоставили нам эту возможность провести презентацию книги Дмитрия Владимировича Чакралиста «Стихотворение и поэмы». Книга эта не так давно вышла в издательстве «Время». Книга прекрасная, долгожданная. Я уверена, что многие из вас уже знакомы с нею, но сегодня будет особенный вечер. Я думаю, что это будет вечер беседы, вечер в теплом кругу друзей, и что очень важно, будут звучать стихи, ведь ради этого они пишутся. Сейчас я прошу Дмитрия Владимировича прочитать несколько стихотворений, а после этого у нас возможность задать вопросы, может быть, что-то обсудить, может, кто-то захочет почитать любимое произведение.
Спасибо, дорогие друзья. Ну, такое стихотворение о поэте. Поэт – уста небес и духов шепот, он истины неповторимый опыт, дворец его на ветре возведен. Он сам несбыточный, но вещий сон, вход в сердце, отворяемый ключом незнания, шар, висящий ни на чем. Всемирная речь. Начинается с малого, со случайной и робкой заявки, то с пригорка апрельского талого, то с ноябрьской не сдавшейся травки. Но живет местный дух на пригорке, есть свой ангел у каждой травы, и проглянет, как хлеб из-под корки, безграничность всемирной молвы. Это сонмы и воинство духа, близость всех, кто живет вдалеке, и от них отворение слуха, мед стихов на твоем языке. Травка слово небесное скажет, холмик – пристань невидимых встреч. И не рифма, не рифма их свяжет, но творенья всемирная речь. В саду играет скрипка с левкоями меж нот, еще одна улыбка, и я у ваших ног. Как распахнул оконце наш деревянный сруб, одна улыбка солнца, движение ваших губ. Обиделись? Да бросьте, там флейта, контрабас. У нас такие гости бывают в жизни раз. По тропкам стародавним гуляют и поют, давно под черным камнем обретшие приют. Напевом вторят флейте, умолкшие давно. Налейте мне, налейте искристое вино. Нет, не вино забвенья, чтоб слез поток затих, но чашу вдохновенья, чтоб вспомнить каждый штрих. Она играет, скрипка, и светом залит сруб. Еще одна улыбка, одно движение губ. Возможно продолжение любви, спасенья, стих. Еще одно движение, и вы меж рук моих. Жить прозреньем и морем в мирской суете, цель свою и призвание скрыв, крупных рыб выбирать из своих сетей и отбрасывать малых рыб. Если ж спросят, зачем поступаешь так, ты ответь, синевой храним. Привередливы люди в здешних местах, рыба мелкая не по ним. Когда через черную дверцу уйдет луговая родня, ужель запоет в моем сердце сиянье угасшего дня? Трагически неповторимый, мы в нем не сгорая горим, он сразу же отнят даримый и отнятый снова дарим. Споткнутся иконный и пеший, надвинется ночь леденя. Ужель мою душу утешит сиянье угасшего дня? В начертанной гибели ратной лишь вспышкой последней владей, о день, отчуждаемый брат мой, о недруга нежность мой день, о свет убывающий, там ведь умчали меня от меня, ужель оживит мою память сиянье угасшего дня. Еще одно стихотворение, потом мы немножко поговорим, да, сделаем перерыв. Ну что ж, пора признаться пред вихрем, ураганом, что из гонимых наций ты ближе всех к цыганам. Не только век в ответе и ненависть людей, но в путь толкает ветер и гривы лошадей. И недоступна тайна душе слепой царевне, толь начались скитанья по чьей-то злобе древней, толь волей потянула и руки заломив, вернись, о Мариула, степная Суламиф. Как-то один человек меня спросил, а зачем вот вообще вы пишете стихи? Для чего это, когда можно сказать прозой? А что мне было ответить? Ну, я спросил, задав вопрос на вопрос, как положено. Вот зачем человек разговаривает? Можно было бы жестами объясниться. Зачем существует мысль? Зачем любовь? Зачем вообще жизнь дана? Нет ответа снизу на высокие вопросы. Дело в том, что по древней мудрости высокое постигается взглядом, который еще выше или хотя бы на уровне. Потому что если человек стоит над вами, скажем, в облаках, как в древних мифах, вы видите только пятки, да? Пока не поднялись. Поэтому нет ответа такого. Я просто думаю, что наша мысль очень рафинированно, когда она отделяется от своих глубоких истоков. Ведь человек не мыслит рационально, ну, кроме как такого абсолютного математика, логика. Человек мыслит, когда мысль связана и слита с чувством, с волей, с воспоминанием, с какими-то удивительными глубинами души. И вот стихи, как и другие искусства, поэзия, как и другие искусства, вот в нерасчлененном едином виде это все выносят из глубины морской. А именно через это, говорят знающие, вот через это нерасчлененное внутреннее человек связан со всем миром и даже с Богом. Потому что ведь и Писание говорит: «Вы храм Бога живого». И психология подтверждает, что вот через это глубочайшее человек связан со всеми и всем. Так что ответа «зачем» тут нету. Но вы попросили меня прочитать, еще я прочту что-то. «Воспоминание о невозвратном. Не отвергайте его, он брат нам. Взоры нависли зимнею тучей, не изгоняйте его, он лучший. Солнце все ниже, а круг все уже, не проклинайте его, он нужен. Разум темней, горизонт багровей, не убивайте ручей крови». На земле торопись или мешкай, меж разбойников и торгашей, но ядру в этом крепком орешке невместимо привольно душе. замыкая свой слух от историй о провалах и безднах и рвах, ей бы петь в этом тесном просторе, ущемленной в небесных правах, все бы петь и вытягивать в ноты площадь, пригород, милость и гнев, и выравнивать судеб длинноты в нескончаемый Божий напев. Мы ненадолго встретились, всего лишь на несколько невыразимых лет. Так что ж ты душу бедную неволишь? Ведь скоро ночь набросит плотный плед на все, что помним и чего желаем. Но нет, не уходи, еще побудь, с тобой конец дороги станет раем, и темен без тебя остатний путь. Как страшно этой близости лишиться, но страшно и себя утратить в ней. Темнеет, но легко и душится, благоухают в сумерках сильней. Там ли мысль надломилась, рухнул памяти мост, где туманность и милость стала строгостью звезд? И тогда ли прощался я с любовью своей, когда воздух сгущался в дрожь смущенных морей? В чем исток этой драмы, средь которой стоим? Бог, всплеснувший руками над творением своим. Но свершится ли чудо, и срастется ли разлом, если верен я буду в битве блага со злом? Отворятся ли двери, и вернется ли Адам, если в смерть не поверю и любовь не предам? Свет. Кто любовь сотворил, и кто сам есть любовь, неужели он так одинок? И неужто замыслил он столько миров, чтобы кто-то любить его мог? Закрываю глаза, ставлю мыслям предел, запрещаю душе вопрошать. И является свет бесконечен и бел, так печален, что трудно дышать. Ни лица, ни речей, ни мелькания крыл, только грусть, словно белый вьюнок. Тот, кто сам есть любовь, кто любовь сотворил, неужели он так одинок? Доверие. Мне шептал каждый лист на пути от осенней зардевшейся крови: я сорвусь в никуда, во плоти, в неотрывном от вечности слове. Так смотрела коза, так звенел в желтотравье последний кузнечик. Тот же смысл голубел, зеленел в тихих взорах задумчивых встречных. Мальчик рыбу ловил у реки, огоньки его глаз безутешных тем же вспыхнули, друг, на реки, о граде от крадущих кромешных в безымянстве, стеною стихов, бытием от забвенья и боли. И согласный пронзил меня хор, и не мог я противиться доле. И вошел я в хранилище слов, в белосветной бессмертия сорочке, чтобы мальчика пелась любовь, и сбывалась надежда листочка, и покрыл бы немолчный напев — час печали, где крыть уже нечем, и спаслись окрылиться успех двое встречных, коза и кузнечик. В начале. Это такое маленькая такая, не полупоэма, а на восьмую часть, что ли, поэма, на шестнадцатую. О чем, собственно говоря? Вот этот вечер назвали мы «Смыслосвечение». Дело в том, что смысл, как многие из нас, наверное, знают, или все понимают, изначален, а его частное, дробное проявление в мире сотворенных вещей – это следствие. И этот смысл изначальный, божественный, он сквозь все просвечивает. Но в Писании говорится, есть у них глаза, но не видят, есть уши, но не слышат и не разумеют сердцем. У нас это все есть. И эти глаза для восприятия этого сокрытого смысла, и уши, чтобы услышать первозданный голос, в котором мир творился и ныне созидается, и сердце, чтобы принять. Но не всегда это все открыто и действует. Да? Смысла свечения. Кое-где, кое-когда, сквозь обыденное, привычное или иногда даже и пугающее, вот этот смысл светит. Собственно, чем далее развивается человечество, даже и человечество неверующее, тем более становится понятно, что логос, смысл, свет изначальный. В начале. И там во тьме, жасмином пахнущей, в ночи признаний навсегда в том, что Создатель света так еще ни разу не любил себя, как в этом мраке затерявшийся благоуханной белизной глагол свой, и ни разу враж еще так не входил, как в час лесной невыразимого сокрытия луча луны в листве осин. И никогда на свете быть ее так безнадежно не просил царицу, скорбь свою и тень свою, июня душу и покров, в секунду темную и тесную, вместившую разбег миров. Да, там, во мгле, жасмином веющий, из дома по дороге в лес, где я узнал, что на земле еще от века не было чудес, подобных нашим окнам, лестнице и бревнам стен ночной порой. И если мир на чаше взвесится, а дом родимый на второй, дом перевесит. Среди лунного желания, страсти двойника, которого, начав игру в него, всерьез закончила рука, светил и судеб промыслителя, в истоке до реченья будь, и он, чтоб в сердце нам излить его, расширил мраком нашу грудь. Замыслив дух благоухающий в сосуды полночи излить, в жасминной мгле, в какой пока еще нельзя ни верить, ни молить, поскольку лишь в конец отторженный, как в лик вневременный любим, и в снах разлук неподытожены слияния страстные глубин, друг друга навсегда не знающих, пока среди ночи двое их, пока жасмин благоухающий не сложит их в единый стих. Да, там, во тьме, где света вотчина, где болью леса жив наш сруб, еще свершится встреча, вот чего ждет серебро последних труб. Ну вот, совершенно разные есть представления о смысле и назначении речи, правда? Ведь речь прежде всего сообщает. Вот эти знаменитые два предназначения разговора, беседы, общения – коммуникативный и информационный, да, информативный. Просто войти в общение или нечто сообщить. Они неразделимы. Ну и вот обычная речь сообщает что? Где что лежит, откуда взять, как приумножить, как дотянуться или как не потерять. Примерно так вот, да? Есть речь другого порядка, как мы все знаем. Я думаю, что поэзия находится где-то ближе к вершине этой речи другого порядка. Дальше уже, наверное, музыка. Дальше уже надсловесное происходит сообщение. Так вот, что же сообщается на этом уровне? Что же сообщается? Вот интересный вопрос, но не раз его задавали. Что сообщается над вещами, над обыденными событиями, над политикой, теорией, практикой и тому подобным? А ведь есть что сообщить над, правда ведь? Есть тот уровень, до которого многие хотели бы дотянуться, хоть раз увидеть, хоть раз оттуда что-то услышать. И в каждом из нас он живет. Он радуется, торжествует, ликует или дремлет, или непробужденно мертв, но воскреснет. Вот стихотворение такое. «Великие смены». А мы к повторениям привыкли. Сквозь хрупкие стены проходят всемирные циклы. В забытости нижней от солнца за выкриком выкрик. По комнатам жизни проходят великие вихри. Но ведает сердце любовь распрямление спирали. О, шквал, не усердствуй! Мы тысячи раз умирали, но верили в сроки, хоть плакали долго без друга, и рока дороги в спираль замыкала разлука. Вот меня попросили прочитать маленькую такую из нескольких частей состоящую поэму под названием «На краю». Ну, поскольку она не очень обременяет восприятие. Попробую. На краю. Да вообще, я думаю, что вот поэзия, она все время на краю видимого и невидимого, человеческого и надчеловеческого, духа и души и так далее. Вот на краю. «Я до 11 лет не ощущал, что полон крови, и что она течет во мне. Лишь на гвозде или на стекле разбитом было мне не вновь ее встречать, когда камней в меня впивались острия, на обомлелом белом пляже я отирал ту кровь и даже не понимал, что кровь моя. В 11 или чуть попозже я голос крови ощутил, вернее, хоровое пение, смешение мужества и дрожи, грозу не вспыхнувших светил, багрово-злой цветок репейный. В ее немирном многозвучье расслышал шепот я, он звал туда, где бил девятый вал. Повиноваться было лучше. Меня тянуло на задворки к цыганам, пьяницам, ворам, в тягучий пригород пустырный. Там темных судеб запах горький, истошный пляс по вечерам на лад настраивали лирный, и было странно, что живу среди придурочных и умных, и сказочный пройдоха сумрак закат распарывал по шву. И там я встретил старика. Старик на камне возле стога сидел и трубочку курил. Он улыбнулся мне слегка. Знакомство требует предлога, чтоб встречный душу отворил. Порой достаточно кивка, порой бессмысленной улыбки. Лиска сверкнет и клюнет рыбка, и вам любая даль близка. Но в старике все было странно. Он знал, кто я и где живу, и, подмигнув шакальем глазом, мои рассказывал мне тайны. Что было сном, что наяву со мной стряслось, его рассказом внезапным хлестким становилось. Светило красное зашло, дыша тревожно, тяжело, как роща, мрак в округе вырос. А он меня не выпускал из колкой сети ожидания, и голос жесткой хрипотцой грозил, удерживал, ласкал, смешил и приближал к рыданью, и тополиным на лицо ложился пухом, сединою на голову кружась, и вдруг разгадка мне стеснила дух. Он — это я, и нас не двое. И в этот миг взошла луна и превратила в сердце камень, несчастный стариковский трон. И я увидел, что полна окрестность ночи стариками, собак пасущими, шатром над ними сумрак раскрывался, и посреди бесцветных трав был камень, как рубин кровав. И запоздалый посвист вальса взлетел из гаснущих окон, сошел на землю, огляделся средь своры хищников ручных. У самых одряхлевших, в ком уже светилась радость детства, из-под оправ очков стальных слеза горючая упала на лунный кратерный пустырь. Комет огромные хвосты мелькали в небе, камень алый стал сердцем ночи и дрожал от лая окриков хозяев, от страха звезд, глядящих в глушь. Луна в порыве мятежа с огнем вбегала в сырость залов дворцовых, в холод бледных душ, повелевая стать собой, вернуться в огненную юность. И бесы полночи проснулись и к сердцу шли на водопой. Я голос крови ощутил, сливавшийся с хоралом травным, с полуночным пыланием лиц, с шуршанием медленных светил и с каждым духом своенравным, забывшим даль, избравшим близь, обличье выбравшим земное, из галактических прорех, влетевшим в полночь, как в ковчег земли единственного Ноя. О, полночь шторма, течи, крена, горела кровь и пела кровь. Была земля, глубокий ров, ее с надзвездной точки зрения непадший ангел подглядел и усмехнулся, холодея, в своей надменной чистоте, на дне колодезном, в воде забвенья, где душа и тело дрожат в преддверии ста смертей, где смысл безумен, кровь поет и плачет, кровь поет и плачет, и ночь чернейшая испрачет, плоть, как белье, а волны бьет. Я голос крови ощутил в 11, или чуть попозже он строил царство пустоты меж глазом и тропой светил, меж ветром полночи и кожей, меж сном и днем, меж я и ты. Был мир отныне расчленен в ту ночь, соединиться силясь, мне в черном воздухе открылись мгновенья гимн и стон времен. Ну вот как вам такая маленькая четверть поэма? Воспринимается? Воспринимается? Ну, слава Богу, что не зря прочитал. Вот. Слава Богу, очень приятно слышать, что хорошо. Потому что это же такие стихи-то скорее не для декламации, а для вникания, чтения глазами. Да? Есть стихи, которые легко поются, и все состоят из припевов. Да, сплошные припевы. А есть другие. Ну, поговорим мы о чем-нибудь, да, если что-нибудь еще несколько прочитаем, то чуть позже. Должно быть легко и крылато людям при соприкосновении с неординарным, что ли, словом таким необычным, чтобы мы не устали. Какую тему мы предложим, какой вопрос? У кого есть какая-нибудь такая мысль?
Может быть, поговорим о книге, о композиции книги. Все-таки это сборник стихотворений протяженностью более проверенное, правильно?
Да, первые стихи здесь, чтобы не ошибиться, даже с 69-го года. Да, многие из присутствующих еще тогда парили в империях или жили в других обстоятельствах и условиях. Вот. Самому мне странно, что это было давно. Все было только что. С одним человеком вспоминали мы давние, казалось бы, времена. И он говорит, ну как это так? Вот ведь они здесь, ведь вот руку протянешь и дотянешься, а как это сделать? Ну, я ему говорю, да, у экклезиаста так далеко то, что было, и глубоко-глубоко. Кто достигнет его? Вот оно здесь, а как дотянуться? И в то же время это было даже ведь не вчера, а сегодня утром. А может, и минуту назад. Вот все это некогда происходившее. Поэтому все едино. Говорят, что человек, когда он несколько возвышается над этим вещественным миром или уходит, ну, не дай бог, но все-таки бывает так, и придется, уходит из него, то вот это вот то, что представлялось плоским таким вот протянутым, таким вот раскатанным, собирается в единый шар, приобретает совсем другой объем, и тогда смыкается и обретает в нашем понимании смысл совершенно разрозненный. Я думаю, что любое искусство, оно уже здесь, сейчас, старается представить вещи и события именно в таком ракурсе. Именно не с точки зрения, а в пространстве восприятия, в пространстве зрения. Вот. Об этой книге. Ну, вот книга. Называется «Стихотворение и поэмы». Разделена она на целый ряд внутренних таких книг по годам, хронологически следующих друг за другом, и когда ретроспективно смотришь, то видишь, что действительно есть какое-то единство, какая-то цельность. И я всегда вспоминаю изречение из апокрифического Евангелия от Фомы, наверное, оно многим присутствующим знакомо, как-то соприкасались мы с ним, да? И там говорится так, он говорит, Логос говорит, Свет говорит, «Я везде. Разруби дерево, и найдешь меня. Подними камень, и я окажусь под ним. Так, собирая, соберешь меня. Собирая же меня, соберешь себя». И вот что-то в этом роде я испытываю, наверное, как любой человек, обозревающий достаточно большой промежуток времени, составив эту книгу, я отчасти собрал себя в каком-то специфическом смысле. И понял взаимосвязь, которая в ряде случаев была неочевидна. Да? Потому что слышишь, как перекликается то, что, казалось бы, и не имеет друг с другом связи. Оказывается, что сказанное тогда, потом через много лет возвращается, окликает тебя, в свою очередь, как ты когда-то его окликнул, и получается такая вот живая цепь. Живая взаимосвязь. А уж насколько это удалось, насколько это интересно, это судить не могу.
В линейном мире считается, что есть такое понятие духовного восхождения. А вот кидывая взглядом на прошлое и боль, когда вот это вот чувствование поэтическое, духовное, которое развивалось, вот, какое отличие от того восприятия в начале и сейчас сравнить?
Есть люди, души, хотите, духи разные, все мы духи. И вот говорится в Писании, что Бог есть Отец духов. Если мы дети Его, а это никто уж не будет сейчас оспаривать никогда, мало кто осмелится и дерзнет, то мы духи. Человек должен понять, что он дух. Начало его не здесь, и конец его в других совсем областях. И вообще конца нет, он бесконечный, бессмертный. Так вот, есть разные духи человеческие. Одни безоглядно устремляются в будущее, и уже в детские годы мыслят себя капитанами то ли морских кораблей, то ли космических, то ли еще чего-то. Другие души живут настоящим, вот сейчас бы, Ладно, уж прошлого уже нет, будущего еще нет, как суфии говорят, а вот жить мгновением. Но иногда это в довольно приниженном смысле воспринимается, вот жизнь такая житейская. А третьи наделены ностальгическим мировосприятием. Я отношусь понемножку ко второй и третьей группе из перечисленных. И ностальгия, она постепенно захватывает все те временные пространства, которые пройдены. Вот сейчас задали мне вопрос, вот чем отличается настроение первых здесь напечатанных, скажем, строф от последних из напечатанных. Все то, что прошло, приобретает необратимый ностальгический характер, вкус. И кажется, что вот там был рай. Постепенно этот рай все более расширяется, захватывая вновь проходимые области жизни. Поэтому судить объективно уже трудно. Как может поэт, вообще автор, судить о том, что написал, пока оно от него не отделилось, пока он кровно с этим связан. Ведь вспоминаешь не звучание этих строк, даже не мысли в них заключенные, даже не чувства, а то время и самого себя, когда находился в состоянии их выведения на свет Божий, да? Когда их вычерпывал и выносил на берег. Только одно могу сказать, что есть общего во всех этих состояниях, чисто субъективно скажу, это высшее присутствие, которое я всегда с малых лет ощущал, которое всегда, слава Богу, со мной было, и которое только и давало возможность соприкасаться с сокрытым, с глубинным. А уж как это проявлялось, совсем по-разному. Какие, друзья, вы предложите вопросы или такие краткие темы? Стихи? Из ранних стихов. Да все они ранние, ведь вот только при соприкосновении с этим первоначальным, изначальным, ранним, при возвращении к истокам слова или собственной жизни и появляются стихи на позднем, таком окаменелом, таком, понимаете ли, как старое дерево, иссохшем уровне они не возникнут. Прикосновенье легкое, воздушные персты, и все же ты увлек его, и он отныне ты. И все же ты увлек его, ликуй или молчи, кружится мотылек его вокруг твоей свечи. Да, сердце, мотылек его летит на твой огонь, и радостен полет его, сияющий ногой. Но умный мотылек его не перейдет черты, прикосновенье легкое, воздушные персты. Русь моя, из обносков и лоска, тут молчанье медовие молвы, духоборческое да хлыстовское, лес кудрей, не сносить головы. Я родных и неведомых кличу подощатым заулком твоим, о соборов и змеев величия, многоглавый и мыслящий дым. Как любовью твоей несказанной, как внезапной безумной злобой, от Балтийской волны до Казани, чаще осенних крутящий запой, так я спаян с тобой, так я сомкнут шелком яви, гуситцевым сном, слов узорчатых красной котомкой от конца до начала времен. Вот, конечно, у каждого поэта есть встречи с собратьями по перу. И они очень реальны, когда души воплощены в одном времени и встречаются вот здесь вот, в вещественном мире, и еще более реальны, когда они в разных временах, когда они в разных мирах существуют. У меня таких было несколько встреч, в том числе с очень неповторимо замечательной поэтессой русской Каролиной Павловой. Вот об этом такое стихотворение. «Вот упала листвы завеса с ясной осени дней моих. Божьей милостью, поэтесса, я услышал твой зимний стих. В мимолетности сна и риска напоследок пьянит вино горькой далью того, что близко, ведь свидание и страх одно. Вот и встретились мы, Гермеса, поджидая у зимних врат, Божьей милостью поэтесса, ледяных полнозвучий клад. Что за чувство ты утолила? Нет такого в реестре земном. Королева снегов, Каролина, залила поминальным вином. Лишь скудельное неповторимо, лишь земное, а небо все то ж, как влекуще страшна Каролина облакам наша здешняя дрожь, и подобен любовной отраве, и смертельней крыла за спиной, каждый миг нами прожитой яви, каждый крах нашей страсти земной». Ну вот еще встреча еще с одним поэтом, на этот раз китайским, великий средневековый поэт Бо Цзюи, с которым, как и с множеством других великих мастеров, не скажу слова о проникновении духовном, встреча невозможна, правда, невозможна. Вот об этом. «Все напрасно, зови, не зови, осень тучу на плечи кладет, и тропинкой ночной Бо Цзюи не придет. Что твой зов сквозь молчанье лесов и журчанье веков, сквозь асбестовый сказ мудрецов и неистовый пляс дураков? Не придет, чья тропа далека, чья толпа облака, синих звезд не расширит зрачки, не протянет руки. Вдоль по прошлому реке плыла лодка в никуда, на волне и на песке не осталось ни следа. Не придет, но надежда одна, что огни ты не гасишь свои, сквозь бамбуковый занавес сна зорко смотришь и ждешь Бо Цзюи». Вот записочка. «Расскажите, пожалуйста, о своей семье, в которой вы росли и созревали». Я очень многим обязан семье и той атмосфере, в которой рос, потому что и отец, и мать. И повезло мне, что были живы первые годы мои все представители третьего поколения, и оба дедушка, и бабушки. Они все, каждый по-своему, вводили меня вот в то самое измерение, о котором я страстно всегда мечтал, к которому стремился. Я всегда старался сквозь обыденные разговоры уловить нечто необыденное. Я всегда расспрашивал, о том, как жили в старые времена бабушек и дедушек. Я расспрашивал о том, как молились их отцы, их предки, как искали Бога. Вопросом этим удивлялись в ту такую, понимаете ли, стальную советскую эпоху, старались их иногда игнорировать, а иногда души прорывались, потому что это все трудно сдержать. И тогда вот этот самый желанный ливень, вот это откровение орошало мою бедную, еще такую, как здесь сказано, несозревшую душу. потому что услышанное в детстве, раннем, да и вообще в детстве, от близких людей ценнее и надежнее всех других свидетельств. И вот эти слова, мною воспринятые тогда, меня и до сих пор согревают и направляют. Казалось бы, случайно сказанные меж обычных житейских дел, но они имеют, да и в жизни, наверное, любого из нас такое есть, они имеют какую-то праведческую основу, они указывают путь. Маяки ли это, светящие издали, или маленькие светлячки на дорожке? Ну вот, вот, собственно, этим я был полон, это всегда искал, к этому стремился. Вот несколько слов о семье. Вот такое стихотворение. Не устали мы вообще от этого? Так солнечно и просто, не мудрствуя лукаво, сказать про козий мостик, про птичью переправу, где мы с тобой встречались навеки и во сне, и в ручейке качались, дрожали на волне. И как чисты березы, и облака правдивы, так не было угрозы, что сгинет это диво, где мы с тобой встречались случайно и с утра, хоть столько лет промчалось, и умирать пора. Там небо дальней гранью грозово осветилось, там отрока дыхания впервые участилось, где мы с тобой встречались однажды и нигде, ликуя и печалясь, дробясь в цветной воде. Письмо. Я в слова постараюсь облечь то, что понял в дозорной глуши. Если сердце не в силах сберечь, то хоть птицам его раскроши. Где же птицы, лишь темень да мох, и не вспомнит земля ни о ком, если вспыхнуть кометой не смог, на дорожке зажгись светляком. Но дорожку напрасно искать, затопил ее мерзлый апрель. Если некого больше ласкать, на груди этот сумрак согрей. И зари нерешительный мел тихо чертит на черной доске те слова, что уже не сумел ты послать никому и ни с кем. Вот о событиях мировых, о событиях мировых войн, может быть, в определенном ракурсе вы почувствуете, в каком. Не так, как обычно. Уходит разбитая рота со складками злобы у рта, в свинцового страха ворота, в раскрытые смерти врата. Как быстро береза сломилась, как часто мигает звезда, как резко окончилась милость, как яростно слово суда. Но настежь золотые ворота, и вспыхнула солнцем тропа, и в мир выбегает без счета детей светлокудрых толпа. Замолкли, забылись угрозы в кипении жизни другой, как быстро воскресла береза и машет зеленой рукой, как их голоса зазвенели, как радостно лиц красота. Ну где их штыки и шинели, где горькие складки у рта? Вот такое стихотворение небольшое, как-то пришлось мне задуматься о внутреннем строении возвышенных душ. Ведь не секрет, что очень часто притянутая к небу душа одновременно очень сильно привязанностями, страстями, какими-то влечениями также и прикована к земному шару, да, к этому миру. Вот почему так? Конечно, были люди, совершенно отрешенные монашеского склада, были люди настолько возвышенные, что едва замечали свою воплощенность, но в общем не так. И вот стихотворение маленькое. «Сильные страсти даются возвышенным душам. Как же иначе душе на земле удержаться? Небом окликнуто, звездной притянуто силой, держится страстью душа мудреца и героя, к нижнему миру прикована яростным телом, тросом желания золотым, вожделение цепью железной». Ну, тут осталось у меня здесь заложенных три стихотворения, что ли. Прочитать их? Вот, как бы соприкасаясь со всем многоцветием мировой культуры, а такое каждому из нас выпадает на долю, мы все крошечки эти собираем с разных пиршеств, а порой достаются и целые куски, начиненные маком и изюмом. Вот начинаешь думать, а как же так? Ведь каждая философия, каждая религия, каждое мировоззрение настаивает на своей уникальности и неоспоримости. И до сих пор ощетинивается, так сказать, направляя когти, зубы, а то и более такие острые предметы в сторону других мировоззрений, философий, учений и так далее. И потом начинаешь слышать тот голос Духа, который учит и говорит, что великий грех – отвергать что-либо возвышенное и прекрасное из какой бы то ни было традиции. «Есть неизбежность принятия великих понятий, всех без изъятия, без разницы в платье и стати, ибо отверженный мстит, лет на 200 он замыкается в скит и взывает о мести, будь это притча, аят или буддийская сутра, месяцы, годы подряд длится тьма, и не явится утро, пока отвергается правды реченья, и не идут облака к раннему свету в ученье». Ну и вот такое стихотворение под названием «Августин» уже совершенно в рамках традиционного христианского мировоззрения. Вот если то было тем обзорным, что ли, сопоставительным, а это совсем иное. Дело в том, что Августин действительно сказал те слова, которые здесь содержатся, а дальше вот кажется мне, что развитие европейской цивилизации – это следствие определенного понимания этих слов. Ну, об Августине все мы знаем, да, он жил. Когда жил, кем был. «Блаженный Августин в IV веке провозгласил познание принцип некий. Лишь Бога я хочу познать и душу, а больше совершенно ничего. Такая в этом изреченье сила, что свой язык латинский прикусила, тысячелетия выслушав его. Но Ренессанс вошел и стал спиною к святым словам. Познание иное он предложил, познание вещества. И вот еще через полтысячелетия мы, замкнуты в наук железной клети, блюдем закон сиротства и вдовства. Хоть бьется, лишь кровавит крылья птица, и многие хотели бы возвратиться к познанию Августина, но членить и проникать наука научила, и трудно душу чистой сохранить. Не сам ли Августин тому причина? В его реченье слов чрезмерно много, ведь и сама душа частица Бога. Блаженный Августин вполне бы мог единственное слово молвить – Бог. Ну вот еще одно у меня здесь стихотворение намечено. Стихотворение В общем-то, о русской духовной традиции, о народном восприятии истины, о народном восприятии жизни, о той голубиной книге, о которой все мы наслышаны. Да? «Капкатилась, подкатилась хмурым небом туча, ходит туча взором жгуча, голосом гремуча. С громом падала из тучи книга в чисто поле, а в той книге всех живущих роковая доля. Всех людей на свете участь в той небесной книге, кому белые ковриги, а кому вериги. Как я глянул в то писание, мысли закружились, все слова запели сами и в стихи сложились. Те стихи я помню точно, помню свято, строго. Да ложится мрак полночный на мою дорогу. Вот я с книгою живою, речь моя певуча, да стоит над головою, не отходит туча». Записка. Сейчас мы прочитаем. Если помните, Дмитрий Владимирович, да, меня так зовут, прочитайте, пожалуйста, стихотворение, заканчивающееся строчкой «Вечности». Маленький князь, да? Или миленький князь? Маленький. А, такое есть? Я, к сожалению, не помню. Здесь моего нету, а я его не могу вспомнить. Помните, как пришел пациент к врачу? На что вы жалуетесь? Доктор, у меня склероз. А с какого времени у вас склероз? Какой склероз? Вот, видно, и я не миновал этой участи. Спасибо за этот вопрос, но, видите, вот даже не могу вспомнить.
Такой вопрос. Дорогие анастасии, а не кажется, что анастасии есть какой-то такой общезначимый путь, если идти по этому пути, то люди в конце концов вспомнят, кем они были давно, и там вот их обладение, кем они были водами, в конце концов вернутся.
Интересный, глубокий вопрос, конечно, да. Ностальгия, я думаю, это великое сокровище удерживания, не распыления, сохранения, потому что чисто интеллектуальное вот это вот удержание прошлого, не расставание с ним, его мало, нужно сердце приложить. Все, наиболее мы храним то, к чему сердце наше лежит, или что лежит у нас на сердце. И вот поэтому ностальгия, она властно обращает очи нашей души к прошлому и говорит, что невероятной, немыслимой ценности клад там лежит, нельзя его утратить. Мы многое не поняли в этом прошлом, мы еще не распознали и уже начинаем забывать и отворачиваться. Ни в коем случае нельзя. Кто из великих философов сказал, забывающий свое прошлое не имеет будущего? Так вот, ностальгия, она железный, может быть, золотой и бриллиантовый, рукой направляет нас вот в эту кладовую самого актуального для нас, самого ценного нашего собственного опыта. А кто помимо себя и своего опыта может что-либо познать? Поэтому библейские слова «вникай в себя», «познай себя» – они очень-очень важны.
А как же она состоящая ностальгия?
Ностальгия говорит, что то звено цепи, за которое ты сейчас держишься, каким являешься сам, может быть, оно не существует в отрыве от всего прошлого. Она вот по-хозяйски властно связывает это настоящее со всем, что было, и придает ему смысл. А раз смысл, то и цель, то и цель. Иначе человек оказывается заброшенным, несчастным существом, потерянным во времени в собственной жизни и неразумеющего. Надо разуметь. Тот, кто не разумеет, не может ничего и уметь, потому что уметь – это поступать с умом, да, проявлять ум. А разум, он обращается к прошлому. Дежавю, да? А как называется? Тоска, тоска, то есть ты переживаешь вот этот момент и уже по нему тоскуешь. Уже испытываешь ностальгию, потому что он уже, подобно песку, просачивается сквозь пальцы, его уже нет. Да? Вот это как, но дежавю это несколько другое. У меня нет слова, а вы какое предложите? Как называется? Вообще довольно редкостное состояние, редкостное, может быть, оно свойственно более пробужденным душам. Обычно человек так захвачен, понимаете ли, вовлечен во все происходящее, что не может переживать его как нечто уже ускользающее или почти ускользнувшее. Да? Вот этот обман яркости, обман присутствия того, что уже через миг исчезает, не дает чаще всего.
Ну это в детстве, мультфильм смотришь, он заканчивается, и ты уже знаешь, что все, сейчас он заканчивается, 5 минут, уже кушать хочется, а то уже все.
А тем паче, что в том возрасте фильмы-то ты смотрел в кино и редко, а не как сейчас, когда хочешь и где хочешь. Да. А повторима ли жизнь? Она больше напоминает то детское восприятие фильма, и вот, или вот нынешнее, когда захотел, включил, перевел и опять его смотришь. Наверное, то. Да. То есть та ситуация с фильмами ближе к истинному восприятию жизни, чем нынешняя ситуация с фильмами. А жизнь осталась та же. Таковы же ее свойства. А вот то, что было сказано, что вспоминая, тем более вспоминая, дерзновенно, вспоминая настойчиво, мы можем, ох, сколько всего вспомнить, то это правда. И, может быть, даже за пределами того обыденного опыта, который обычно у нас в памяти. Ведь вот, смотрели многие из нас такие передачи, где говорится о том, что на фотографиях запечатлеваются разные, казалось бы, не присутствовавшие в тот момент личности, в том числе ангелы, да, или духи. Ну, такое, слышали? Да, но ведь наше сознание тем более это фиксирует. Если фотоаппарат, вот такой вот, понимаете, металлический ящичек маленький, фиксирует, то тем более наша бессмертная душа. Значит, оно у нас есть? В сознании, в подсознании. Но я больше люблю говорить о надсознании, потому что сокровищница, она не под, а над нами. И вот там это все есть. Значит, надо вглядываться, всматриваться, вдумываться, вспоминать. Не упускать самих себя, своей жизни. Самого для нас дорогого. Познавать себя. Понять, кто же мы и что у нас. И в чем мы.
Ностальгия – это все-таки грустное чувство. А как его совместить с той радостью, которой призваны верующие люди, ну и вообще люди, вот, радость, цвет, к которому интуитивно стремимся душа. Вот, грустное чувство, такое довольно сильно бывает грустное, ностальгия, вот как это совместить?
Хороший вопрос. Что такое ностальгия? Это в общем-то, если кратко, стать утраченный рай. В любом случае, вот это библейское реалии, эти описания, данные в книге «Бытия» об утраченном рае, проецируются на множество ситуаций нашей жизни. Вот это ностальгия. Вот Адам и Ева находятся в ностальгии по утраченному раю. Каждый из нас в ностальгии по тем множеством садов, которые мы или по глупости своей покинули, или нас поторопили, подтолкнули, да еще и поддали как следует за хорошее поведение, и мы утратили. Вот это ностальгия. Ностальгия преодолевается верой, живым общением с источником жизни, с источником бытия, создателем, который обещал вернуть все, что утрачено. И более того, и сказано, не видел того глаз, не слышало ухо и не восходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То даже помыслить не можем. И даже представить, и вообразить, и мечтать о том, что нас ждет. И, конечно же, возвращение всего, что утрачено, но на каком высоком, на каком светлом, непостижимо изумительном уровне. Но все это приготовлено кому? Любящим его. Тем более мы возрастаем в любви, тем более и нам возвращается уже сейчас то, что утрачено, и то, что переживается ностальгически. Главная ностальгия в чем? Не проявили мы там, тогда и с теми людьми всей полноты любви, которую могли бы им дать, с которой могли бы рядом с ними находиться и разделить с ними. Вот главное что. Ну, на более, наверное, примитивном уровне это сожаление о том, что вот тогда нас больше любили, в детстве или когда-то, там были окружены любовью, а вот теперь не так. Но на глубоком, на глубинном уровне речь именно о том, что мы сказали, что с нашей стороны не додано, а не о том, что недополучили мы.
А сколько грусть, она не является сама по себе такой светлым чувством, но ностальгия правильная, я так понимаю, понимание, она является каналом, когда мы вот этот свет, веру передаем и как бы исправляем в прошлое. Что-то вот как-то мы передаем туда, вот тем людям, которым что-то не додали когда-то. Этот свет передаем, поскольку ведь абсолютно нет разорванности, все люди связаны.
Все связано, все едино. Но величайший наш поэт сказал: «Печаль моя светла». Именно это он сказал. И через печаль к нам доходит особый свет, особые свойства этого сокрытого света. Не только через радость. А почему в этом затуманенном, в этом затемненном еще, как говорит апостол, сквозь тусклое стекло созерцаемом мире, мы можем только дотягиваться догадкой своей. Почему? Сейчас нам не объяснят. Есть ли у нас какие-нибудь еще темы, вопросы?
Может быть, кто-то хочет попросить, кто-то еще прощается,
чтобы что уже неоднократно проделано за этот вечер. Еще? Я не, полной аналогии, конечно, не провожу и не говорю, что одно другому соответствует, но один великий мудрец восточный сказал: «Хочешь сохранить полное здоровье, приступай к еде только когда проголодаешься и устрани руки от еды, прежде чем насытишься». Лишний кусочек, может, он... А может быть, кто-то не наелся, да, за нашей скромной трапезой, может быть, действительно, не знаю.
Это особенно трудно, потому что потом узнаешь, что находится.
Потом. Что-то, беседы любые. А, собственно, жизнь человека в этом мире – это что? Это беседа. Огромная, нескончаемая, многогранная беседа с Создателем и со своими братьями и сестрами по жизни. Да, и с теми, которых воплощенных видишь сейчас здесь нет, и так далее. Ну вот беседа насыщает или наоборот другие вопросы, новые рождает. И еще сказано: не насытится глаз зрением и не наполнится ухо слушанием. Но это в общем. А вот в приложении конкретной нашей беседе не знаю, как сказать.
Мне кажется, все-таки вот гораздо важнее именно эта беседа.
Беседа. Стихи можно, да, прочитать, если, да, как-то они уже на своем месте где-то затихли, такие птички слетелись и расселись по страничкам, там их можно, их песенку обрести. А вот, да, говорить нам, конечно, можно. И всегда есть о чем, да. Потому что духовная реальность безмерна. Сколько бы мы ни сказали, сколько бы мы ни погружались, сколько бы ни касались разных сторон, вот та актуализируется, помните, беседа того же блаженного Августина, о котором мы немножко сегодня говорили, упоминали его, с мальчиком, помните это? Блаженный Августин оказался на берегу моря и увидел маленького мальчика, ребенка, который вырыл ямку и с помощью чайной ложечки переливал воду из моря в эту ямку. И блаженный спросил: «А что ты делаешь?» «Я хочу сюда перелить вот это море». И сказал Августин: «Насколько же ты еще неразумен, разве может эта маленькая ямка вместить такое количество воды?» Мальчик посмотрел на него пронзительно и сказал: «Но а ты-то совершенно разумен, ибо хочешь своим человеческим разумом вместить премудрость Божью». И исчез. Вот на этом их диалог кончился. Поэтому та тема, которой мы сегодня коснулись, вот это смысла свечения, она бесконечна. Как бы.
Рабочие нуждаются в обретении надежды. Вот я в эти стихи назвал бы опытом обретения надежды, который передается.
Слава Богу, ты очень рад. Потому что действительно надежда, надежда. Надежда, вот это предчувствие. Вот это наше знание, но необычное, нерациональное знание о том, что жизнь бесконечна, о том, что душа не умирает, о том, что мы проходим только небольшой этап познания, обучения в этом мире, который будет иметь свое продолжение. Это самое главное. И как сказала великая наша поэтесса Анна Ахматова, «И голос вечности зовет с неодолимостью нездешней». Она это слышала. И каждый поэт, наверное, настоящий, который не только говорил, но прежде слушал, слушавшись, произносил что-то, он это знал и знает. Но нынешнее вроде бы окружение информационное, в котором мы пребываем, перестало ставить нас, уже, что было свойственно для советского времени, лицом к лицу с небытием, да? Уже не говорят, что ничего нет, но показывают такие, говоря словами великого Гоголя, мордой и харином со всех сторон, что мало не покажется. Да? Всячески пытаются представить дело так, что тот непознанный, сокрытый мир – это обиталище каких-то, понимаете, бурдалаков, ведьм, чудовищ, жутких, злых инопланетян и тому подобного. Бесовства. Да? И никак не хотят сами взглянуть в сторону мира света неприходящего. И наши взгляды, может, мы люди-то вот здесь собравшись искушенные, а есть масса людей, которым это необходимо как в жизнь, направить наши взгляды вот в эту, в сторону света. Это какое бы имело огромное целительное значение для всего народа, для всей страны, да вообще для всего мира, если бы вот с такой же последовательностью неумолимой, как нам представляют разные морды и хари, нам бы являли прекрасные духовные истины и говорили бы о том, что человек бессмертен, что он имеет здесь миссию, что есть Творец, что мы ответственны перед Творцом и друг перед другом, и жизнь бы преобразилась. Потому что в конце концов люди доверчивы, смотрят, видят и действуют вот так. Да. Может, напоследок, если у нас такая тема началась, я одно стихотворение еще прочту. В завершение. Об одном, знаете, пожилом человеке, которому вот это внушили. Очень простое стихотворение, которому в детстве это внушили. И вот это внушенное входит в противоречие с тем, что он сам чувствует на склоне лет, с этим вот духовным пространством, в которое его зовут, а предрассудки, воспринятые с детства, мешают. Сейчас я его еще найду. Одну секундочку. Еще. Но пока мы можем еще немножко поговорить, чуточку, пока я ищу, потому что пришло мне это на ум, да, вот не сразу находимо.
Такой перекос в сторону рационального, да, выделительного, образное восприятие на более живого. Люди как-то теряют его, вот это рациональное
переживание. Да, мы с этого начали, что образы присущи мысли, неотрывны от нее в самом корне, в зарождении мышления, и оно неотделимо от чувства, неотделимо от метафорики, от образности. Стоит закрыть глаза, и вы видите множество разных образов, в которых купается ваша рация, и в которых растворены, или из которых исходят, или к которым обращены ваши чувства. Вот поэзия доносит именно это нерасчлененное единство внутреннего восприятия каждого человека, а не только поэта. Думаю, что в этом ее сила, в этом ее привлекательность, что она обращается к нашему самому-самому тому, что внутри. Она апеллирует к нашему опыту, а не просто передает нам чей-то опыт со стороны. Вот нашел. Действительно называется «Старик». Вот и нашел. Вот спасибо, что сказали. Как раз оно как-то связалось по ключевому слову. Ну, старик называется. В дощатом домишке, в светелке, ночник негасимый, ночные раздумья, тревога осенней поры. Боится старик задремать, он последние силы напряг и противится тьме, и страшится уйти из игры. Какая-то тварь не однажды уже подбиралась в ночи, оттого и на кухне, и в комнате свет, и свечи в запасе. Зачем так забывчива старость? Чуть шорох, вновь Бога помянешь, а Бога-то нет. Привидится, ждут его родичи, близко их души подходят, зовут, утешают. Нет, только не спать. Там черви и мрак, ничего, кроме глины и стужи. Пройдемся, приляжем, вот так, и тревога нас пас. И снова босок, снисходительный и задушевный, ему разъясняет в тревожном и долгом бреду, что Бог был придуман попом для обмана деревни, и свергли его в 1000 каком-то году.
Есть еще просьба прочитать.
Еще? Ну, нужен кворум. Если присутствующие все друзья согласны с этим, то не могу. Противиться как?
Шарлан и Иоса.
Вот такое стихотворение? Спасибо, сейчас его найду. Варлам и Асаф – это древнее предание, говорят, буддийского происхождения, которое дало новый росток на христианской почве. Говорят, что это сюжет индийский, буддийский конкретно. И то ли повторилась эта история со старцем Варлаамом и царевичем Иосафом, как-то совпало по содержанию, начертанию с индийской и буддийской, то ли это прямое заимствование сюжета. К царевичу пришел мудрый наставник и, начав издалека, сказав ему о драгоценнейшей жемчужине и таким образом привлекая его внимание к своему рассказу, постепенно раскрыл значение этой величайшей драгоценности, этой жемчужины, и оказалось, что это не физическая жемчужина. Торговец приходит к принцу, смущенный его величием, и предлагает ларчик с жемчужиной дорогой. Но надо с тем примириться, что все это только притча, а принц, как маленький мальчик, перед вечностью грозной рекой. Торговец приходит к принцу, столетия дремлют, кивая, на улице древность, овцы бредут, и пастух поет. Но надо с тем примириться, что, вскрикнуть не успевая, внезапно в этом торговце принц себя узнает. Торговец приходит к принцу, и дверь прикрывает плотно видение крутых ступеней, непройденных властных вех. Беседа до света длится, врывается город в окна, ни времени, ни спасения на свете 20 век. Ну, 20 век, видите, уже так сказать нельзя, как это ни странно. Но не переставлять же, как при передвижном календаре, правда? Со сменой веков не надо менять строфы. Ух ты, насколько помню, это довольно большая. И что, у нас есть запал, порох? Как в Тарасе Бульбе, есть еще порох в Проховницах, да? Что, действительно прочитать такое? Как говорит метр д'отеля, там, гарсон в ресторане, как прикажете, как закажете. Сейчас не буду. Новоспасский монастырь сейчас представляет собой замечательное зрелище, а вот в те годы, а это написано аж в 77 году, он был в полном запустении, он был символом полного поругания святыни, истории. А самый овраг спотыкались дома, причудливые сосуды печали, зарей закупоренные до темна, и гордые тучи ландшафт венчали, и он, почерневший за зиму сосуд, наполненный винной виной предчувствий, воочию видел, его несут распить и разбить в одичалом хрусте кустов придорожных и слов сухих, какими обменивается прохожий со встречным случайным. Он чувствовал кожей древесно-шершавую сухость их. Темнело, и тучи слетались на пир, а он на лукавый проулок с опаской косился. Тогда монастырь Новоспасский проулок и позднее небо скрепил. Есть странное место пред монастырем, поляна с деревьями грозно густыми, завалена углем и всяким старьем, поляна людей, забывающих имя. Здесь утром пируют под каждым кустом, а к вечеру многие спать остаются, и галки на выцветшем здании святом сквозь дождь еле слышный над ними смеются. Задушенный проводом спит монастырь, и в памяти слов распадаются звенья, и тенью выходит звонарь на пустырь, на полный до края обид и забвенья. И он тут сидел, забываясь, лечась, и пил эту смесь унижения и боли, и было страдание его только часть, огромной, как небо, всеобщей недоли. И вдруг он увидел старушек, они одна у другой отнимали бутылки, валявшиеся куда ни взгляни, ругаясь до самозабвения пылко, и все же прервать не могли тишины. Крутой колокольни, колонки и дверцы, как тайна безропотно нищей страны, до дня отомщения, хранимое в сердце. И день воссиял, он поднялся и шел, проулком, землею и небом довольный, был издали виден ему хорошо сверкавший на башне рассвет колокольный. Но надо сказать в заключение, что монастырь благоустроен, совсем он другой, но вот это вот всеобщая недоля, когда люди собирают бутылки, и хуже того, она, как бы сказать, расширилась, умножилась, да, умножилась с тех пор. А потому есть все возможности в этих драматических, трагических условиях исполнить заповедь о милосердии. Еще одно стихотворение? Храм. Да. Ну, это заключительно, да, оно действительно содержит некий, не сказать манифест, затасканное слово, да, но некую суть. Храм. Тот, кто призвал меня построить храм, храм возвести, где сохранится слово, где свод округло вечен, голос прям, где аромат восточной притчи прям, храм, где раскаянье повергнет злого на световые плиты яшмы, где добрый пеньем пресекает спор, где умереть совсем не страшно, войти на равных в залтарный хор. Тот, кто призвал меня построить храм, уже ли сам в пустотах мог посметь я смысл отгранить, чтоб светом заиграл, очистить слово, возвратя в бессмертие? Тот, кто призвал меня построить храм, святилище словесного ковчега, чтоб ясновиденье вернуть телам, а душам бодрость после бега, чтоб левый, взяв отвес, а правый меч, двумя руками я Творца восславил, как мужеством строитель Зарававель, чтобы с одра болезни встала речь, чтоб арфами и трубами охрана еще пред жизнью в детстве утром рано народ войти звала, чтоб воскресали пред вратами храма слова. Он, воскреситель, исцелитель ран, тот, кто призвал меня, как древли Ездру, в разрушенной стране построить храм поэзии, он сам, на труд отверзший очи, да будет в помощь вышний зодчий. Я благодарю вас за внимание и за теплое, даже горячее участие.
Спасибо.